Забавою, отдохновением от ученых и литературных трудов служила Ломоносову его мозаичная фабрика. В журнале Сената 14 ноября 1757 года записано следующее. Впущен был канцелярией Академии наук член коллежский советник Ломоносов и подал от той канцелярии доношение, при котором внесены составленные им, Ломоносовым, на его заводах мозаичные живописные вещи с удостоинством от Академии. Приказали в канцелярию Академии наук послать указ, что Сенат, видя таковые его во изобретении мозаики полезные успехи, ибо та мозаика как добротою материи, так крепостью и видом живописных вещей по признанию Академии, как римской, так и других земель, не уступает, где онная в несколько сот лет едва происходить могла, с удовольствием похваляет и в канцелярию строений, и в прочие места, где публичные здания с украшением строятся, послать указы, чтобы его Ломоносова для убрания онных, где потребно будет, мозаикою за надлежащую цену призывать. Неудивительно, что занятия Ломоносова мозаикою подвергались насмешкам, когда враги его в стихах и прозе позволяли себе не находить в нем никакого достоинства и указывать только на одну известную его слабость и низкое происхождение. Для образчика, что позволяли себе враги Ломоносова писать против него, приведем Тредиаковского. Имн пьяной голове. Голова в казне доходы уменьшает по вся годы. Пьяницам любезный брат. Взявши годовой оклад, бесполезно пропивает и беспутство причиняет. Не дадут, когда вина, сходит он тогда с ума. Не напрасно он дерзает, пользу в том свою считает, чтоб обманством век прожить, общество, чтоб обольстить, либо мозаиком ложным, или бисером подложным. С хмелю безобразен телом, и всегда в уме незрелом. Ты преподло быв рожден, хоть чинами и почтен, но безмерное пьянство, бешенство, обман и чванство всех, когда лишат чинов, будешь пьяный рыболов. Брань посыпалась на Ломоносова, особенно по поводу его шуточного стихотворения «Гимн Бороде». Духовенство сочло себя оскорбленным, и Синод в марте 1757 года подал императрице жалобу на автора ругательного пашквиля. Тредиаковский воспользовался случаем и явился своими стихотворными и прозаическими пашквилями на Ломоносова. Жалоба Синода не имела действия, благодаря, конечно, Шувалову, и Ломоносов заплатил Тредиаковскому стихами. «Безбожник и ханжа. Подметных писем враль. Твой мерзкий склад давно и смех нам, и печаль. Печаль, что ты язык российский развращаешь, а смех, что ты тем злом затмить достойных чаешь. Но плюем мы на срам твоих поганых враг. Уже за 30 лет ты записной дурак. Давно из гага всем читать твои синички. Дорогу некошну, вонючие лисички. Хоть ложной святостью ты бородой скрывался, Пробин на злость твою взирая улыбался. Учение его и чести, и труда не можешь повредить ни ты, ни борода. Тредиаковскому досталось не от одного Ломоносова. По влиянию духа времени не могли равнодушно сносить слов Тредиаковского, что людей, осмеливающихся ругаться над предметами всеобщего уважения, дельно сжигать в струбах, и явились стихи. Пронесся слух, хотят кого-то будто сжечь, но время то прошло, чтоб наше мясо печь. Спаси, о Боже, нас от зверского их гнева. Забыли то они, как ближнего любить, лишь мыслят, как его удобней погубить. И именем твоим стремятся только твердо по прихотям людей разить немилосердо. Самая легкость победы над Тредиаковским, особенно в последнем случае, когда профессор элоквенции заявил себя более чем смешной стороны и не мог не вызвать защитников Ломоносову, все это должно было уменьшать раздражение. Не то было в борьбе с Умароковым, который язвил глубже, потому что был даровитее Тредиаковского. Последний не мог сильно раздражать, потому что своим неуклюжим стихом возбуждал улыбку. Оружие было слишком тупо. Сумароков стихом своим возбуждал также улыбку, но улыбка эта относилась не к нему, а к врагу его, против которого был направлен стих. Сумароков писал удачные пародии на торжественные оды Ломоносова. Ломоносов знал, как в глазах толпы проигрывает предмет серьезный, высокий, когда ловкая насмешка коснулась его формы, и раздражался. Вот образчик пародии или «вздорной оды», как называл сумароковские пародии Ломоносов. «Гром, молнии и вечные льдины, моря и озеро шумят, Везувий мещет из средины в подсолнечну горящий ад. С востока вечно дым восходит, ужасные облака возводит и тьмою кроет горизонт. Эфес горит, Дамаск пылает, тремя цербер гортань милает, средиземный возжигает понт. Весь рот я музы разеваю и столько хитро воспеваю, что песни не пойму и сам». Раздражение между Ломоносовым и Сумароковым доходило до высшей степени. Сумарокова подавляло ученое значение Ломоносова. Но он не хотел преклониться перед этим значением, считая себя не только равным, но и выше Ломоносова по таланту поэтическому. Это мнение страшно оскорбляло Ломоносова. Но ему приходилось считаться с Сумароковым, который имел много почитателей, был принимаем в домах сильных людей и мог вредить Ломоносову своими отзывами о нем. Иван Иванович Шувалов стоял между двумя огнями. Он высоко ставил Ломоносова, но не мог принести в жертву такую литературную знаменитость, такого заслуженного писателя, каким являлся для современников Сумароков. Для Шувалова, разумеется, было бы всего приятнее, если бы Ломоносов и Сумароков примирились, признали значение друг друга и действовали бы заодно, как, например, действовали энциклопедисты во Франции. Но вот какое однажды письмо получил Шувалов от Ломоносова. «Никто в жизни меня больше не изобидел, как ваше высокопревосходительство. Призвали вы меня сегодня к себе. Я думал, может быть, какое-нибудь обрадование будет по моим справедливым прошениям. Вдруг слышу: помирись с Сумароковым. То есть сделай смех и позор. Свяжись с таким человеком, который ничего другого не говорит, как только всех бронит, себя хвалит, и бедное свое рифмичество выше всего человеческого знания ставит. Я забываю все его озлобления и мстить не хочу никоим образом, и Бог мне не дал злобного сердца. Только дружиться и обходиться с ним никоим образом не могу, испытав через многие случаи и зная, каково в крапиву. Не хотя вас оскорбить отказом при многих кавалерах, показал я вам послушание. Только вас уверяю, что в последний раз. И ежели, несмотря на мое усердие, будете гневаться, я полагаюсь на помощь Всевышнего, который мне был в жизни защитник и никогда не оставил, когда я пролил перед ним слезы в моей справедливости. Ваше высокопревосходительство, имея ныне случай служить Отечеству с помоществованием в науках можете лучшие дела производить, нежели меня мирить с Сумароковым. Зла ему не желаю, мстить за обиды и не думаю, и только у Господа прошу, чтобы мне с ним не знаться. Будь он человек знающий и искусный, пускай делает он пользу Отечеству. А я по малому таланту также готов стараться, а с таким человеком обхождение иметь не могу и не хочу, который все прочие знания позорит, которых и духу не смыслит. И сие есть истинное мое мнение, кое без всякие страсти ныне вам представляю. Не токмо у стола знатных господ или у каких земских владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет. Господин Сумароков, привязавшись ко мне на час, столько всякого вздора наговорил, что на весь мой век станет, и рад, что его Бог от меня унес. Ежели вам любезно распространение наук в России, ежели мое к вам усердие не исчезло в памяти, постарайтесь о скором исполнении моих справедливых для пользы Отечества прошений, а о примирении меня с Сумароковым, как о мелочном деле, позабудьте. Шувалов не мог гневаться на Ломоносова вследствие представления, какое имел о нем и какое выразил в подписи к его портрету, приложенному к полному собранию сочинений 1757 года. Московский здесь Парнас изобразил Витию, что чистый слог стихов и прозы ввел в Россию. Что в Риме Цицерон и что Вергилий был, то он один в своем понятии вместил. Открыл натуры храм богатым словом россов, пример их остроты в науках Ломоносов. Из этой подписи оказывается, что Шувалов не был поэтом. Но значение Ломоносова в истории русской науки и литературы указано верно. Особенно замечателен последний стих. Для русского патриота было утешительно думать, что способность русского народа занять почетное место среди просвещенных народов доказана явлением Ломоносова. При таком отношении Шувалова к Ломоносову последнее время царствования Елисаветы – то есть время Шувалова, было самым счастливым для Ломоносова. После этого легко понять, каким тяжким ударом поразила его смерть Елисаветы. От ее преемника трудно было ожидать добра для России. Но, по крайней мере, в первые дни царствования Петра III не выходило наружу еще ничего такого, чтобы могло остановить Ломоносова написать оду на восшествие на престол Петра. И, разумеется, совет и уговаривание могли исходить от того же Шувалова, также от Воронцова. Ода слаба там, где речь идет о Петре, возвышается, где идет речь о Елисавете, которая на первом плане. Петр обязан всем Елисавете. Он будет силен только ее благословением, когда будет подражать ей. Елисавета, отходя в вечность, говорит Петру: «Владей, храни, возвысь народ моей опасностью спасенной, уверь всех мной благословенный, что ты Петров и Аннин плод». И в этой оде Ломоносов высказал свою любимую мысль о северном пути в Восточный океан. Там мерзлыми шумит крилами отец густых снегов Борей и отворяет ход меж льдами, дав воле путь в восток твоей, чтоб хины, инды и японы подверглись под твои законы. Ломоносов не позволял себе подлаживаться в угоду новому императору под такие отношения, которые не мог считать правильными и полезными для России. Он не мог не знать о разладе между Петром и Екатериной, и однако в оде Петр Великий, исчисляя заслуги Елисаветы, говорит: «Но больше чту сию заслугу, что ты, усердствуя к нему, Петру Третьему, достойную дала супругу любезну отчеству всему. Но очень скоро оказалось, что добрые желания неисполнимы. Любопытно, что и относительно Ломоносова высказался тот же характер Петра Третьего, который замечается во всех других отношениях. 29 января Сенат получил указ императора. Фарфоровую фабрику, находившуюся в ведомстве кабинета, поручить ведомство коллежскому советнику Ломоносову. А 25 февраля эта фабрика взята от Ломоносова опять в ведомство кабинета. Легко понять, какое тяжкое время переживал Ломоносов в первую половину 1762 года. Он – истый русский человек, уже очень ясно определивший свои отношения к чуждому элементу. Этого тяжелого положения нельзя не поставить, если не причиною, то в числе причин опасной болезни, которая продержала его вне ученой деятельности февраль и март месяцы. 30 июня, на другой день Петрова дня, именин государя, назначено было торжественное заседание Академии. Ломоносов должен был говорить речь. В конце речи, по обычаю, должно было поместить похвалу царствующему государю. Ломоносов поместил краткую похвалу в общих сухих выражениях. Но заседания не было. 28 июня взошла на престол Екатерина, и Ломоносов написал оду, напомнившую лучшие его оды, ибо событие давало полный простор его патриотическому чувству. Он мог прославлять государыню, которая и от презрения избавит возлюбленный российский род. Ломоносов спрашивает, слыхал ли кто из в свет рожденных, чтоб торжествующий народ предался в руки побежденных? О стыд! О странный оборот! Петр Великий встает из гроба и говорит, я мертв, терплю несносну рану. На то ли вселюбезну Анну в супружество я поручил, дабы через то моя Россия под игом области чужие лишилась власти, славы, сил. На то ль, чтоб все труды нещетны и приобретены плоды разрушились и были тщетны, и новы возросли беды. На то ль воздвиг я град священный, дабы врагами населенной россиянам ужасен был, и вместо радостной столицы тревожил дальние границы, которые распространил. По поводу судьбы Петра Третьего Ломоносов делает такое обращение к державным главам. «Услышьте, судьи земные и все державные главы, законы нарушать святые, от буйности блюдитесь вы, и подданных не презирайте, но их пороки исправляйте ученьем, милостью, трудом. Вместите с правдою щедроту, народну наблюдайте льготу, то Бог благословит ваш дом. О, коль велико, как прославят монарха верные раби, о, коль опасно, как оставят от тесноты своей в скорби, внимайте нашему примеру, любите их, любите веру, она свирепости узда. Сердца народов сопрягает, и вам их верно покоряет, твердее всякого щита».